Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Неделя 28 по Пятидесятнице. Идет Рождественский пост. И мы готовимся к встрече Пресветлого Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И продолжаем свой спасительный путь в лоне истинной Церкви. Во славу нашего Бога. И, как всегда, в воскресенье Христово, Малую Пасху, мы приобщаемся к таинствам Церкви, подкрепляемся и получаем назидание, вразумление, наставление от Святой нашей Матери Церкви, от Господа, через Матерь нашу Церковь, через Священное Писание, которое читается нам и разъясняется в этот воскресный день. И сегодня мы имели счастье в очередной раз услышать место из послания апостола Павла к Колоссянам, в котором Господь через апостола напоминает нам важнейшие истины для нашего спасения. Благодаря Богу и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. Так начинает апостол это место своего послания. Мы благодарим Бога и Отца, который призвал нас к участию в наследии святых во свете, избавивши нас от власти тьмы и ввевшего в царство возлюбленного Сына Своего. Прежде чем ввести в царство возлюбленного Своего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, нам надлежало быть избавленным от тьмы. Под тьмой, разумеется, как бы подвластность сатане, его бесам, которые есть тьмы, представители тьмы и всякие начальники этой тьмы. То есть царство смерти, греха, лжи, всякой неправды. Это все минуется тьмой. А мы призваны в наследие святых во свете. То есть противополагается, противопоставляется эта тьма и свет святых. И апостол напоминает, что есть только одно единственное царство. Царство возлюбленного Сына Своего, то есть Отца Небесного, то есть а Его Сыном является Господь наш и Бог Иисус Христос. И по промыслу Божию устроено единое царство, одно единственное на всю Вселенную, на всю вечность. Это царство, которое Он предал Своему Сыну, Господу нашему Спасителю Иисусу Христу, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов. Здесь апостол нам напоминает, что мы имеем доступ в это царствие вот, не просто так, а путем искупления нас кровью Христа и прощения грехов ради этого искупления, ради этого страдания, которое Господь добровольно принял на Себя, воплотившись, придя на землю и соизволив пострадать нас и нашего ради спасения, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Здесь апостол напоминает, что то лицо, которое мы видим по воплощении Господа Иисуса Христа, не есть простой человек, а это есть образ Бога невидимого. Это истинный Бог. Но для нас, потому что мы взираем на человеческую ипостась Христа, это есть образ Бога невидимого. То есть, взирая на ипостась человеческого Христа, мы как бы одновременно видим Бога, который остается невидимым. Но силой веры мы видим Бога, и этот наш Спаситель был рожден прежде всякой твари. Вот, то есть здесь речь идет не о рождении тварном, а о том, что он от Бога по по божественной природе постоянно рождается, всегда рождается, то есть и как бы это его свойство отца рождать сына, а сына быть постоянно рождаемым. Вот это было прежде создания тварей. То есть он есть истинный Бог, хотя соизволил стать истинным человеком, принял в себя все, кроме греха и все, что за грехом последовало. Ибо им, то есть Иисусом Христом, Сыном Божьим, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Это несомненная истина, открытая нам от Бога. Что все, что создано Богом, было создано для своего Сына Иисуса Христа. То есть вот это истинное как познание, понимание мира бытия. Что центром мира бытия является Иисус Христос. Ни какой-то человек, ни какая-то идея отвлеченная, ни кто-то другой, ни партия, ни тем более какие-то там человеческие интересы, страсти, а Господь наш Иисус Христос. Он центр бытия. Ради Него все остальное было создано. И все остальное до сих пор существует. И пусть в извращении, пусть в попадении, вся тварь мучается и стенает, ждет усыновления людей, когда должны стать сынами Божьими, вернуться, и тогда вся тварь будет опять преобразована в блаженное вечное состояние, в котором, собственно, Господь и создавал ее. Поэтому мы должны это понимать, что все, что мы видим или узнаем, что существует, все было создано им и для него самого. А мы только входим уже в готовое мироздание, в готовое царство, созданное для Иисуса Христа. Он наш единственный владыка, господин, царь, Господь и Бог. Он для нас все. И Он есть прежде всего, и все им стоит. Опять я просто подчеркиваю, что Он есть прежде всего. Мы ничего никогда не должны предпочитать Иисусу Христу. Это полное безумие, помрачение, повреждение, болезнь, смерть, как угодно. Что-то предпочитать Христу. Если все ради Него, если все им и от Него, то какое безумие что-то после Него созданное ставить выше, чем источник бытия этого, будь то человека, или идеи, или любой другой вещи, какое только можно обозначить. Все после Христа вторично и не самое главное. Самое важное, самое главное основное – это сама личность Иисуса Христа. Все остальное после Него. Поэтому никогда мы не должны забывать, что Он прежде всего, или как писал Игнатий Брянчанинов, для христианина Христос все. Это основополагающая для нашего спасения истина. Если мы ее усвоим, если мы осознаем ее, то мы будем жить Христом, будем дышать им, будем питаться им, греться, одеваться. Все будем делать Христом. Как и в Акафисте вот, Господу Иисусу Христу написано. Если внимательно читать как бы, куплеты этого Акафиста, то написано, что для нас есть и пища, и питье, и одежда, и все прочее, что там перечисляется. Внимательно будете перечитывать, обратите внимание, это показано, что Он для нас является, кем Он для нас является. Как бы, вот, как бы Его безграничная личность просто в каких-то конкретных проявлениях для нас прописана, чтобы мы понимали по-человечески, как говорится, что Он для нас еще является, какую Он нам приносит и радость, и пользу, и жизнь. Настоящую, подлинную, истинную. Поэтому Он для нас есть прежде всего, и все им стоит. Поэтому Христос для нас есть все. Мы должны жить Христом. И Он есть глава тела Церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. И после утверждения на смысле, что Христос есть для нас все, все им, апостол очень своевременно и мудро говорит нам такую важнейшую истину. И вот тот, кто является центром и основой всего, источником мироздания, тварного мира, его поддержания, его спасения после падения людей. И вот этот Бог, Сын Божий, является главой церкви. То есть вот это сочетание, да, источника всего и главы церкви дает великое значение самой церкви. Какая должна быть церковь Христова, если ее главой является тот, кто является источником всего? А церковь он именует своим телом. И понятно, что если есть вот человек цельный, который есть голова, и у которого есть тело, то никто, кажется, не представляет, как можно отделить голову от тела, и чтобы жила отдельная голова и отдельное тело. То есть, если такое разделение бывает насильственное, то это как раз есть неестественное состояние, а временное, попущенное состояние, именуемое смертью, мучительной смертью, мученической смертью, как угодно. Но это не есть норма. Бог не создавал, чтобы человек жил с отрезанной головой. Нет такого. Это попущение Божие за грехопадение, что люди вообще умирают, в том числе и через отсечение головы от тела. Но это ненормальное положение. Поэтому нормальное – это когда голова и тело составляют единое целое, единого человека. И в этом смысле мы должны понять, что Господь, Бог наш, Иисус Христос, Спаситель, Он еще до создания людей промыслил, задумал и потом воплотил то, что вот мы сейчас наблюдаем. Кроме греха, конечно, грехопадение – это по нашей человеческой вине случилось. Но Он промыслил соединиться с сотворенными людьми таким образом, чтобы быть главой, а все человечество, которое должно быть верным Ему, должно быть любить Его и слушаться Его, оно должно было стать Его телом. И тогда получается удивительное творение Божие, единое тело человеческое, главой которой является сам Бог. И если главой является Бог, то понятно, что и тело является Божьим, а значит Богом. Таким образом, все человечество было призвано стать Богом по благодати. Не только каждый отдельно взятый человек, а и все человечество вместе. И поскольку произошло грехопадение, и человечество вышло из пределов послушания Богу, и уже невозможно было говорить о цельном таком человечестве, потому что многие избрали, к сожалению, погибель и последовали сатане, то Господь выделил из человечества ту часть, которую Он использует как свое тело. И эта выделенная часть и является Церковью Христовой. Вот во что мы веруем, в какую церковь мы веруем. Она не только святая, единая, соборная, апостольская, она еще есть тело Христово. И мы имеем счастье и блаженство входить в это тело и иметь своим главой самого Господа Бога, Сына Божия, и быть богами, по благодати, и в личном плане может каждый человек развиться, достигнуть и стать Богом по благодати, и быть как бы общечеловеческим Богом по благодати, имея главой этого богочеловеческого организма самого Господа, Бога Иисуса Христа. Что может быть более удивительного, чем такое творение Божие? И апостол это нам напоминает и получает, чтобы мы правильно это все осознавали и благодарили Бога за такое дивное призвание и назначение. И тогда, чтобы о грехе у нас даже никакой речи не стояло, кроме как покаянное сожаление, оплакивание, если мы допускаем еще по немощи какой-то грех. То именно должны осознавать его, что этот грех действует против нашего как бы обожения, против нашего пребывания в теле Христовом, в церкви Его, и против нашего личного блаженного состояния вечности, к которому мы и стремимся. Тогда грех станет для нас ненавистным, самым главным врагом, самым страшным препятствием, которое будет постоянно, мужественно и ревностно бороться с самым малым проявлением греха в нас. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимо и невидимо, престол ли, господство ли, начало ли, власть ли, все им для него создано. Ибо он есть прежде всего, и все им стоит, и он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Поэтому Господь первым воскрес из мертвых, человеческим естеством воскрес, потому что понятно, что Бог не умирает, и Бог не нуждается в никаком воскресении. Но как человек он умер и воскрес, чтобы быть начатком, первенцем. И вот это первенство, по честь во всем, он и соблюдает, и дает. Поэтому мы уже, последуя Христу, имеем проложенный путь. Мы уже никак ничего не можем что-то такое новое создать. Мы, наше дело только лишь повторить за Христом и войти в Его радость, в Его заслуги, в Его милость, чтобы воспользоваться тем, что Он для нас сделал. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота. То есть это воля Божия. Так Бог устроил. То есть Отец всю свою власть передал Сыну. Всю полноту всего, что только возможно, да, Божественного передал Сыну. Поэтому мы во Христе имеем все, что только можем иметь от общения с Богом. И чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью Христа Его и земное, и небесное. Вот тайна домостроительства как бы со стороны Бога. Он нам открыл, что для этого и послан был мир Сын Божий, чтобы посредством Его примирить с собой, то есть с Отцом Небесным, все, умерив через Него, кроме Христа Его, и земное, и небесное. И до этого земное и небесное было во вражде, было в таком большом противостоянии, и бездна непроходимо существовала между небом и землей. И Господь пришел и эту бездну преодолел и соединил земное и небесное. И поэтому в Его, вот при светлом, при чистом лике, мы получили доступ к Богу Отцу, доступ к небу, в Царство Небесное. И это величайшая заслуга нашего Спасителя, Господа и Бога Иисуса Христа. Но мы помним из Божественного Евангелия, что Господь, кроме всего прочего, является для нас еще учителем. И мы видим, как в Евангелии часто его люди справедливо называли учитель, с большой буквы учитель. То есть, и чему же учит, учил и учит наш Господь Иисус Христос? Конечно же, Он учит божественным истинам. То есть, Он учит тому, чему можно учить только Бог. И поэтому очень важно помнить, что наш Господь, Спаситель, Царь, Первосвященник вовек, Искупитель, Промыслитель, Благодетель, Он является еще и Учителем. И сам Он говорит: научись от Меня, яко есть смиренный, кроток сердцем, и обрящи покой душам вашим. То есть не из книги, не из чего-то внешнего, не от кого-то другого, а от Меня. То есть от Меня, это значит от Моего в вас присутствия. Ибо как можно учиться у Учителя, если с Ним не сообщаться? Как можно учиться у Учителя, если с Ним не иметь, значит, ничего общего, не видеть Его, не слышать Его, не спрашивать, не получать ответы? То есть любой учеба подразумевает тесное общение учителя с учениками. Поэтому, если мы ученики, то Он наш учитель, то и мы и должны иметь такое тесное общение, и в том числе и для научения важнейшим божественным истинам. И здесь для нашего личного спасения очень важно уразуметь такую истину, которая как бы мало проявлена, мало востребована, мало объяснена, потому что вряд ли кто серьезно, когда задумался над этим или даже и знает о том, что это так важно. Вот мы пытаемся возделывать свое спасение, и в основании этого полагаем какие-то знания. Понятно, что невозможно что-то делать, не имея предварительно каких-то знаний о том деле, которое мы хотим возделывать. Если мы хотим, чтобы дело было благоуспешно, принесло свои плоды, мы должны иметь достаточное, как бы, познание в этом деле. С этим никто не может спорить. Потому что невозможно заниматься тем, о чем ты понятия не имеешь, и о чем ты не знаешь и не понимаешь. Как можно заниматься, не то чтобы преуспеть, получить плоды, а просто даже заняться этим, приступить к этому невозможно. Поэтому Господь с самого начала самому только что обращенному человеку сам от себя дает необходимое познание. Поэтому в Евангелии четко сказано, что Господь просвещает всякого человека, грядущего в мир. То есть Он просвещает его именно в деле спасения. Вот. Чтобы в нем была заложена искра расположенности к Богу, богопознания, и на основании этого принятие правильного решения и как бы последование путем спасения, примирение с Богом, стремление к Богу. Если бы этого не было, ни один человек никогда сам по себе не смог бы ни уверовать, ни принять что-то от Бога, ни обратиться к Нему, ни тем более заняться серьезно делом спасения. Человеком это невозможно. Падшим человеком это невозможно. Поэтому мы должны понимать, что все, что мы знаем от Бога. Даже если мы узнаем это посредством Писания или посредством Божьих людей, источник везде всегда один Бог. И мы поэтому Богу благодарны, что Он дал нам Писание, послал человека святого, опытного, духовного и так далее. Вот это благодарение Богу, потому что это Его действие, это Его промысел, Его промышление о каждом из нас. Но когда мы кое-что узнали и правильно, богоугодно стали в своей повседневной жизни, как говорится, воплощать это в жизнь, потому что блажен не слушающий Слово Божие, читающий, да, а исполняющий заповеди Божии. И мы пытаемся на деле исполнить, у нас возникает множество препятствий, недоумений, вот, ошибок, и мы не видим очень часто плода того, который как бы ожидаем нами, который описан, что должен как бы последить такой плод. Но на деле мы не находим этого. Отсюда мы либо отчаиваемся, либо унываем, либо начинаем сомневаться в обетованиях Божьих и так далее. То есть в любом случае мы погрешаем и ложим предел своему шествию к Богу и своему делу спасения, если поддаемся таким настроениям. А на самом деле Бог тут ни при чем. И не недостаточно с Его стороны сказывается в наших неудачах. В наши неудачи это вина только нас самих. Даже не пытающихся препятствовать нам духов злобы, демонов. Это их работа, они будут всегда препятствовать, но очень часто, препятствуя какому-то человеку, демоны приводили его в преуспеяние. Ибо он активно сопротивлялся им и быстро возрастал и в молитве, и в покаянии, и в познании Бога. Поэтому как бы препятствие со небесом не является непреодолимым таким препятствием. А непреодолимым препятствием становится наше личное неправильное отношение или понимание. То есть, если мы обольстились, если мы приняли ложь за истину, то и будем пребывать в этом ложном настроении, пока что-то не случится, что нас, милостью Божией, Господь изведет из этого погибельного, ошибочного состояния, минуемой прелестью, чтобы мы смогли дальше плодоносно шествовать. Потому что прелесть – это есть такое состояние, когда ложь принимается за истину, и, естественно, на этом человек прекращает свое дальнейшее преуспеяние во Христе, а пребывает во тьме, во мраке, в погибели, даже не подозревая, не понимая и не ощущая этого. И этим и страшна прелесть, что человек полностью убежден, что он находится во свете, в благодати, что он угождает Богу, что он спасается, хотя он уже давно далече стоит от всего этого. И пока человек из этой прелести не выйдет, он никогда на слово никому не поверит и не признает этого своего погибельного состояния. Поэтому только когда он из этой прелести выйдет, он уже снес, как: «Господи, благодарю Тебя, что Ты извел меня, вот какой я погибель находился». Поэтому так трудно говорить с людьми, находящимися в прелести. Они не принимают ни влечения, ни вразумления, ни какого-то мнения чужого. Они считают абсолютно себя уверенными, что они богоугодные. Вот. Из этой прелести они могут даже убивать истинных людей Бога и думать, что тем угождает Богу. И Писание нам это доносит. Это самая, кажется, вершина обольщения, когда люди настолько находятся в прелести бесовской, что для них истинные служители Бога кажутся врагами, и они обрушиваются с ложной ревностью, уничтожая их и думая, что этим самым убийствами, моральными или физическими, служителей Бога, они служат Богу. Это уже это вершина обольщения и заблуждения. И в чем же вот на практике вот ежедневно просматривается такая ошибка, которая накапливается и препятствует нам? Дело в том, что Господь, наш Учитель, Спаситель, установил нам путь. по которому мы должны восходить. Это не есть изобретение человеческое. Это не есть какое-то изобретение самых мудрых и святых людей, которые взяли и вот решили, а давайте-ка вот так мы вам предпишем. Нет. Мудрость и святость людей зависит не от того, что они там себе сами что-то предпишут, а то, что они смиренно послушаются воле Бога. И потому они и преуспевают. Поэтому есть такое высказывание справедливое, что мудрость святых состоит в том, что они знали волю Божию и творили ее богоугодно. Потому, собственно, и стали святыми Божьими угодниками. То есть узнавать волю Божью и творить ее, это и есть как бы дело человека, желающего спасти и угодить Богу. Это и есть вершина искусства человека. Вот все, что он может преуспеть, самое лучшее вот, в своей жизни, это научиться распознавать волю Божью и исполнять ее богоугодно, чтобы получить плод, вступить в примирение с Богом, богообщение и освящение Богом, благодатью и преуспеяние в этом освящении. И если мы этого не имеем, то беда здесь лично наша, каждого из нас, кто этого не имеет. Потому что Бог все от самого начала вот, обращения человека своей благодатью, призвания его, все эти ступеньки незримой этой лестницы духовной, возводящей к нему, примирение с ним, соединение с ним, он как бы расписал. И нельзя самочинно по своему плотскому разуму что-то здесь переиначить. Потому что если мы начинаем что-то переиначивать, что-то менять, мы тут же попадаем в прелесть, в вольщение. Мы сходим с пути. Нам только кажется, что мы остаемся. На самом деле мы с этой ступеньки сходим с пути, ведущего к Богу. И уже подвязаемся на путях погибельных, думая при этом, что мы угождаем Богу, что идем к Богу. На самом деле мы попались. Мы нас купили, нас обманули. А мы поддались этому обману и пошли, последовали. И вот есть такие как бы участки, периоды от вехи до вехи, если так говорить, для каждого человека, установленные Богом, которые человек может и должен пройти. И есть от Бога дарованное ведение именно на этот участок. Так что человек не оправдается, что он не знал, что он не понимал, как действовать именно вот в этом отрезке его шествия по пути спасения и духовного преуспеяния. Вот если этот указан как бы период, что вы должны от этого пройти до этого, то Господь и указывает все в подробностях, что надо делать, чего не надо делать, как делать, сколько делать и так далее, и так далее. И это с учетом как бы творчества человека, то есть свободной воли. Вот. Потому что кто-то может быстрее это преодолеть, кто-то медленнее, но как бы только вот в этом и разница будет в скорости шествия. Но то, что надо пройти в этот участок и все предписано на нем исполнить, это духовный закон, это истина. И вот беда наша начинается в том, когда мы начинаем по своей лености, по своему разуму, по своей гордости и по каким-то другим страстям уклоняться от того ясного, предписанного Богом пути вот этого участка. И поэтому начинаем либо перескакивать со ступеньки на ступеньку, не дожидавшись результата на предыдущей ступеньке, мы уже скачем на следующую. Потому что прочитали, видите ли, что вот там вот это так хорошо делать, потому что вот, это, вот святой так делал, и он сразу там к боженьке взлетел. И мы не понимаем, что святой делал, уже пройдя до этого все, что мы еще не прошли. Потому что человек должен пройти все последовательно, ничего не пропуская. Ничего не пропуская. И только тогда у него накапливается та база ведения и та база благодати, которая даруется за каждое деяние на этом пути. Сравните это с общеизвестной для нас системой образования. Вот приходит человек, да, начальный класс, в первый класс общеобразовательной школы, и начинает постигать те предметы, которые преподаются. Да? То есть он арифметика, язык, тот, который ему природный, начинает изучать уже как речь письменная, и прочие дисциплины, география, физика, там, и так далее. И вот и он начинает с азов, то есть если язык, то он начинает с букв, потом с буквосочетания, слоги, слова, предложения, потом правила правописания и так далее. И так потихоньку осваивает правописание своей той речи, природы, которой он рожден. Вот. Если арифметика, то начинает тоже с самых простых вещей, как считать от 1 до 10, потом до 100, там, или больше, потом как складывать, умножать, делить. И так потом дальше следует математика, уже более сложные формулы, там, алгебра, геометрия и так далее. И так человек постепенно, изо дня в день, от урока к уроку, от класса в класс постигает в земной жизни земную науку, которая нужна ему только для земного. И на это уходят годы, десятилетия. Первого класса по 10, некоторые 11, 12, чтобы усвоить всего-навсего вот тонкости математики, физики, языка и так далее. То есть, чтобы преуспеть вот во владении этими предметами, человек тратит десятилетия упорного труда и ходит ежедневно на занятия, и возрастает из класса в класс. Не перескакивает из класса в класс. Не перескакивает от урока к уроку. Не перескакивает, тем более, через какие-то предметы. А усваивает все постепенно, шаг за шагом, урок за уроком. И тогда он становится грамотным, образованным человеком в этой области. Почему же, когда мы касаемся духовной жизни, вдруг у нас наступает какой-то ступор, какое-то непонимание? Или там что-то ходит кто-то с волшебной палочкой, машет, и все люди сами собой все усваивают. Нету там никакого волшебства. Никакой палочки нету. Это все обольщение. Там точно такой упорный труд, только более важный, потому что здесь касается временной жизни, а там вечной жизни. И там точно так свои уроки. И точно так переход из класса в класс. И усвоение повседневное материалов своего уровня. Это в первом классе изучи все, что положено первому классу. Все предметы от начала до конца. Сдай экзамен, получи оценку, получи благодать, получи опыт, получи ведение и переходи в следующий класс. Тогда ты будешь преуспевать. Тогда и полностью закона пройдешь и следующую ступеньку освоишь, и там благодать получишь, и ведение прирастет, и понимание. Потому что, поверьте, пока на слово. Я взираю вот на творение своих отцов, на это многообразие, на эту глубину, на эту мудрость божественную, которая сокрыта в этих творениях. Я взираю на то, что мне Бог дал познать, разуметь, и удивляюсь вот этому, этой глубине, этой красоте, этому многообразию, этой неизреченности на человеческом языке, как бы дару благодати, насколько это все превосходит вообще возможность человека. Все это помнить, все это понимать, все это видеть и быть там как бы своим. То есть вот освоиться это и быть своим в этих таких самых глубоких божественных вещах и тайнах. То есть это человеку невозможно. Без благодати Божией человек не может это. И невозможно это даровать так просто мановением. Вот человек ничего не знал, ну раз, он все это понимает. Это нужно пройти последовательно целый путь, чтобы это получить. И когда я вижу, что я это вижу, знаю, понимаю, владею, а взираю на людей, моих чад, потому что о других я уже не говорю, которым я желаю всякого блага, спасения, преуспеяния, и вижу, что они не имеют этого, что они до сих пор находятся на той стороне бездны, что они до сих пор мучаются в своих помыслах, в своих греховных ощущениях, жалуются на это и ничего не могут сделать, что они как бы застряли, заморозились на каком-то этапе. И не могут ничего сдвинуть, ничего изменить. Вот. И я вот как бы перекладываю вот свое это на них и говорю: Боже, они же этого не знают, и этого не знают, и этого не понимают, и здесь не могут. Как это возможно, чтобы они все это вот знали и понимали? Это же невозможно, просто даже. А потом просматриваю свой путь. А как же я это получал? И вижу, а я-то и шел из класса в класс, от урока к уроку, от удара к удару, от бесовского напасти к бесовской напасти. Потому что именно через эти напасти, через скорби великое идет получение, разумление. Вот. Я же прошел всю эту брань. Я же сопротивлялся каждому помыслу. Я же на каждый помысл молился со слезами, с поклонами, чтобы отогнать его. Почему же они этого не делают? Почему они не имеют этого? Потому что они не делают. Почему они не делают это, когда им говорится: делайте так. Я вам говорю, человек, прошедший это, получивший то, что имею, делайте так, и вы будете иметь то же самое. Бог уже не лицеприятен. У него нету каких-то там этих трюков человеческих. Он готов любому дать все, что он только вмещает человек. Но беда в том, что мы и не вмещаем, и не хотим вмещать, и не готовим себя. Мы уклоняемся от этого повседневного, скорбного, тяжелого трудничества. Идти от урока к уроку, от класса к классу, от ступеньки к ступеньке. Хотим сразу получить все сегодня. Но есть духовный закон, который говорит: кто думает, что он сегодня, находясь еще далече от вот такого опытного прохождения, будет попытается войти в разум истинный, тот никогда в него не придет. Никогда. То есть преждевременная попытка, она не только как бы пагубна по своим вот началам гордостным, уж побреждает человека, но она и прекращает его преуспеяние. Человек уже потом и захотел, уже не может уже никогда прийти в разум истину. Потому что он покусился в своем греховном, поврежденном состоянии вознестись на то, что превышает его возможность, его пределы. А поскольку он лишен помощи Божией, то он живет мечтой, прелестью. И по прелести, по своей мечте, он воспринимает, что он достигает это, что он восхитил это, что он стал пророком, святым, там, праведником, богословом, учителем церковным и так далее. И идет и начинает губить, конечно, других поврежденных лиц. Сам поврежденный, и за ним стоит, становится демон, и гонит его губить остальных. Потому что он прежде времени восхитил то, что приходит во время свое. Если человек правильно будет шествовать, то в свое время он придет, но он получит это смиренно, мудренно. Он получит тогда, когда это будет не губительно для него, не вредно для него, а естественно по ходу его трудничества Господь снисходит, хотя все благодатно, все дарами Божьими, но не, говорится, вот прежде времени волшебно. Не бывает прежде времени волшебно. Господь дает благодать и дары свои, но в свое время и в свою меру, тому, как человек проходит это. Поэтому настраивайтесь на правильное шествие. Не пропускайте уроков, не перескакивайте из класса в класс, не перескакивайте со ступеньки на ступеньку. Освойте лучше самым тщательным образом ту ступеньку, тот урок, тот класс, на котором вы сейчас находитесь. Выжмите из него все, что можно. И тогда Господь сам вас переведет в следующий урок и в следующий класс. Сам переведет, обязательно переведет. И даст свидетельство. И тогда то, что вы усвоите, будет неотъемлемо от вас и будет служить и работать для вашего спасения. И да будет это с каждым из нас силой, помощью, благодатью Господу нашего Спасителя Иисуса Христа, молитвами всех святых. Аминь.